Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 15 января, сейчас 16.05. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Цены на нефть в ближайшие 3 года будут постепенно расти, но не превысят уже существующий уровень. Порядка 400 тысяч французских граждан обращаются на Федеративную ассоциацию держателей российских займов и требуют вернуть долги, списанные Россией еще в 1918 году. И американская корпорация Boeing представила концепт перспективного ударного и разведывательного беспилотного самолета.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, цены на нефть в ближайшие 3 года будут постепенно расти до уровня в $67 к 2020 году. «Известия» пишут, ссылаясь на данные прогноза Российской академии наук. Газета «Известия» пишет, эксперты говорят, что стабилизация цен на нефть, она потому что была сделка ОПЕК, которая сбалансировала спрос и предложение на рынке. Надо сказать, что сейчас цена нефти находится рядом с $70 за баррель, и таким образом получается, что в ближайшие 3 года цены серьезно меняться не будут. А почему? Специалисты говорят, США, во-первых, постепенно размораживают свои сланцевые месторождения, и это сдерживает рост цен, но и резких падений, с другой стороны, почему-то тоже не ожидают. Владимир Фейгин, президент Института энергетики и финансов, он с нами на прямой связи. Владимир Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, ну, первый вопрос такой. Если эксперты говорят, что 67 будет в 2020, значит, можно рассчитывать на стабильность на ближайшие 3 года?
Ну, знаете, такая точность, вот именно 67.
Не, ну, плюс-минус, понятно.
Ну, мы с вами видим, что это довольно волатильный, как сейчас говорят, рынок. Так? Там происходят события. Ну, сейчас относительно он такой... как бы затихший, вот, но вообще-то происходили события такие, что на несколько долларов в день и так далее. Так. И поэтому, ну вот в целом картина какая? Ну, нет основания ожидать, когда иногда говорят о таких вот очень сильных просадках, например. Ну, нет ожидания. Почему? Ну, потому что сейчас, ну, те же производители очень активно этим занимаются. Так, есть интерес у них соответствующий. Если раньше кое-кто из них играл в уничтожение других, то сейчас, в общем-то, вроде бы этого нет. Так? Вот. Если это будет продолжаться, то есть такое, ну, внимательное отслеживание и принятие определенных мер в случае необходимости, вот, то вполне это реально уровни свыше $60. Может быть, то, что сейчас, это избыточный уровень с точки зрения баланса рынка. Вот. Он может быть скорректирован. То есть просадки могут быть, конечно. Так? Вот. Но вполне можно избежать катастрофических таких вот проявлений, то есть вот ну, того, что мы наблюдали, например, в 2015 году, в начале 2016.
Скажите, но
это в пределах возможностей.
Вот одно время говорили о возможности дестабилизации нефтяного рынка, когда вспоминали разработку сланцевых месторождений. Теперь в прогнозах все чаще говорят, сланцевые месторождения разрабатываются, и потому нефть не станет дороже. Чего она дешевле-то от этого не станет?
Она может стать дешевле. Конечно, потому что, ну вот, например, сейчас раздаются голоса о том, что есть такая угроза, что на будущий год, буквально на будущий год, будет переизбыток нефти, если интенсивно будет развиваться сланцевая добыча. А большинство прогнозов, ну, это все зависит действительно от цен, ведь тут все взаимосвязано, да, значит, цены, объемы и так далее. Вот. Но большинство прогнозов говорит о том, что она значительно увеличится, что американская добыча будет выше 10 миллионов баррелей. Это угроза. Тем не менее, пока хорошо растет спрос, а он растет хорошо, устойчиво. Вот. Такой вот катастрофической, еще раз говорю, угрозы нет. Ну, конечно, вот даже нынешний... Вот сейчас мы будем наблюдать, на самом деле, как будет реагировать сланцевая добыча на тот прирост, который произошел вот сейчас. Он довольно сильный. Так? И пока уже пошло увеличение количества буровых, но оно идет с запозданием. А рынок так устроен, он не любит думать о том, что будет там через какое-то время, будет, не будет и так далее. Он гораздо более такой импульсивный рынок. И старается, участники стараются делать деньги, это, собственно, их профессия, на вот этих вот сигналах такого краткосрочного порядка. Поэтому пока не вошли эти все буровые силы. Нет такого резкого прироста. Ну, вот участники считают, что все как-то будет в порядке.
Хорошо,
ну,
это участники...
Через месяц видеть другую картину.
Ну, это да. А участники нефтяного рынка так считают. А что говорят на валютном рынке здесь, в Российской Федерации, о связи между курсом доллара или курсом евро и цены на нефть? Означает ли вот нынешнее утверждение на три года стабильность с точки зрения цены на нефть, что примерно то же самое будет и с курсом доллара и евро к рублю?
Ну... Не совсем, по-видимому, так, потому что тут еще влияют многие другие факторы. То есть приток капитала. Отток капитала, как известно, рост экономики, ослабление этого роста, ну и так далее. Ну вот мы наблюдали в прошлом году, что ну, не было такой уж жесткой прямой связи между курсом рубля и ценой на нефть. Целые были периоды, когда даже ну, выражали удивление, на самом деле, аналитики. Такое... Так вот изменилась цена на нефть, а курс рубля реагирует медленно, запозданием проще. Эта связь действительно стала такой более, как будем, сложной, может быть, опосредованной.
Ну так, да, но подождите, если мы вспомним, сколько стоила нефть на пике и сколько тогда стоил доллар, и не будем смотреть, что происходило между тогдашними днями и сегодняшним днем, то мы увидим, что нефть подешевела в два раза, а доллар в два раза подорожал.
Правильно. В целом правильно.
Значит, в целом, скорее всего, доллары будет стоить нынешние, сколько-то там, 58 рублей или 57.
Если ничего не изменится, если будет, вот, все, при, как говорится, прочих равных факторов. Ну, ведь вы знаете, что происходило по пути. И вот если, вот есть, аналитики любят такой показатель, это цена нефти в рублях. Ну, фактически, это сочетание двух вещей, мировая цена на нефть и курс доллара к рублю. Так, кстати, можно посчитать, сколько стоит тонна нефти, там, баррель нефти в рублях. Так вот, это очень сильно менялся, этот уровень. Вот сейчас она высока, там, больше, там, 3600. Вот. Это очень хорошо для бюджета, в частности. А был меньше 3, был 2800 и так далее. Вот если посмотреть вот этот показатель, цена нефти в рублях, то видно, что были разные очень периоды, в отношении того, как откликалась цена на нефть в рублях, в курсе. Сегодня, да, вот если мы возьмем, значит, как вы предлагаете, что было до того. До того все было прилично очень, цена в рублях была вот там 3,5 примерно. И сейчас примерно такая же, да, это так, но по пути было совсем не так.
И что будет по пути в ближайшие три года, сказать трудно.
Ну, конечно, сказать трудно, потому что это же много факторов, понимаете? Вот мы с вами затронули какие-то из них, но есть же еще много и других.
Нет, ну хорошо, тогда я чуть иначе сформулирую вопрос.
А зачем? Я прошу извинения. А вот знаете, сейчас, извините, что я вас перебиваю. Просто мне кажется, что надо как бы ставить, ну вот как вот есть известная задача при прогнозе погоды. Вот это можно прогнозировать, а вот то нельзя. Ну, нельзя, потому что просто слишком много других факторов.
Ну, в этом смысле тогда...
Точно будет цена, невозможно.
Я понимаю, но синоптики уже научились при таких вопросах давать ответы что-то типа «мы на ближайшие три дня только уверенно говорим».
Правильно. Абсолютно верно. Это как бы математически доказано, что неопределенность так нарастает, что можно там на пять дней... Больше, чем на две недели, теоретически невозможно. Сколько
Хорошо.
Они поставить этих
станций? Я понял. Ну, тогда Нормально. Чуть последний вопрос формулирую по-другому немножко. Что-то может столь же серьезно повлиять на курс рубля по отношению к доллару или к евро, как изменение цены на нефть? Вот если цена на нефть остается, что такое серьезное может произойти, что могло бы действительно стронуть этот курс с вот этого занятого на сегодня места в 56-57 рублей?
Ну... баланс, текущий баланс, приток и отток капитала, инвестиции, инвестиционные потоки, они сдвигают реально это соотношение.
Понятно, спасибо. Владимир Фейгин, президент Института энергетики и финансов, был с нами на прямой связи. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие три года цена на нефть серьезно не изменится. Если сейчас цена нефти находится рядом с 70 долларами за баррель, то к 2020 году специалисты говорят, что уровень цены на нефть будет примерно 67.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Складывается такое впечатление, что во Франции вспомнили, что от 1919 года в 2019 году будет 100 лет. А в 1918, соответственно, 100 лет от... В 2018, соответственно, 100 лет от 1918. А новости из Франции. Порядка 400 тысяч граждан в общей сложности обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов с требованием вернуть России долги, списанные в 1918 году по указу Владимира Ленина. А радио «Франция Интернасьонал» пишет, в результате 15 миллиардов франков на нынешний момент, это 53 миллиарда евро, во второй половине 19 века они были инвестированы в российские железнодорожные компании и так и не были возвращены. Напомню, в 1918 году долги списали. Теперь прошло 100 лет, французы говорят, давайте все-таки вернемся к этому вопросу. Александр Полунов, доктор исторических наук. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Ну вот с исторической точки зрения можно сказать, что списали грамотно, не подкопаешься?
Ну, все юристы, все специалисты по этому вопросу утверждают, что как бы сейчас для претензий нету никаких оснований. Ну да, действительно, в свое время советское правительство отказалось платить по долгам. На то были свои причины, но в 90-е годы вопрос был урегулирован между Российской Федерацией и правительством Франции. Поэтому трудно сказать, каковы основания для нынешнего демарша.
Тогда вернемся давайте к истории, собственно, появления этих долгов. А да. Как можно описать? То есть французы реально вкладывали в российскую экономику?
Покупали облигации. Россия размещала свои ценные бумаги на западных рынках. Их охотно покупали, в том числе совершенно рядовые граждане. Ценные бумаги были достаточно доступны по цене, то есть их можно было купить в достаточно большом количестве. Они были доходны, они считались надежными, поскольку политический строй России, несмотря на пережитую уже первую революцию, считался достаточно прочным. И деньги, полученные от размещения этих займов, они текли в Россию, использовались российским правительством на нужды государства.
Скажите, а можно ли как-то охарактеризовать экономическую ситуацию? Почему так понадобились эти деньги, что называется, получаемые из-за границ? Ведь, по сути, сейчас мы говорим о том, что нам нужны инвестиции из-за границы. Тогда, видимо, нужно было тоже.
Ну, Россия всегда была бедна капиталами. Об этом писал еще в 90-е годы 19 века знаменитый министр финансов Сергей Юльевич Витте. В России не было влиятельной, мощной буржуазии, то есть того социального слоя, который в значительных количествах, в тех количествах, которые нужны для масштабной индустриализации, концентрировал бы в своих руках частные средства, поэтому без притока иностранных средств нельзя было обойтись, и их приток всяческим образом поощряли, путем ли частных инвестиций иностранных капиталистов в российскую экономику, путем ли, как я уже сказал, размещения ценных бумаг на международных финансовых рынках.
Как задолго до 1918 года эти инвестиции были осуществлены?
Ну, Россия в больших масштабах начала поощрять приток иностранных капиталов на свою территорию. Вот как раз-таки при Сергее Юльевиче Витте в 90-е годы 19 века, когда развернулась масштабная индустриализация, масштабное создание именно тяжелой промышленности, то есть той, в которую российские частные капиталы шли не очень охотно, оборачиваемых средств достаточно продолжительно. И вот с этого времени, вплоть до революции, Россия постоянно прибегала к поощрению западных инвестиций, прибегала к иностранным займам. После 1905-1907 годов ситуация усугубилась еще необходимостью ликвидировать последствия тяжелой для России русско-японской войны и революции. Ну и, конечно, размер займов очень сильно увеличился во время Первой мировой войны.
Еще одно уточнение, если можно. Это попытка, вы упомянули, что Российская Федерация и Французская Республика уже урегулировали вопрос, причем уже, что называется, в современности. Но это все-таки вопрос ведь взаимоотношений между государством российским да. и гражданами Франции. То есть, если у граждан Франции сейчас есть претензии, они что, только во Францию должны обращаться?
Да, получается, что так. Юридически это именно так. Причем хотел бы сказать, что Российская Федерация современная не является юридически правопреемником царской России, поэтому даже то урегулирование, которое произошло в 90-е годы между правительством Российской Федерации и правительством Французской Республики, оно со стороны России в большей степени было жестом доброй воли, вызванным скорее моральными факторами, нежели причинами чисто юридического свойства.
Ну, а уж если возвращаться тогда к пересчету денег, это действительно всего 53 миллиарда евро по нынешним временам, где-то не очень большие деньги для Российской Федерации?
Это очень сложно подсчитывать, пересчитывать. Существуют разные методики пересчета. Но да, видимо, та сумма, на которую вышли к настоящему времени, это, возможно, действительно 50 миллиардов евро, но здесь же важен прецедент. Если после урегулированного вопроса с правительством государства официально заявить, что нет, вопрос не был урегулирован, то, конечно, создастся прецедент, и здесь уже дело не в сумме.
Понятно, спасибо. Александр Полунов был с нами на прямой связи, доктор исторических наук. Во Франции решили отметить столетие списания долгов Советским Союзом по отношению к французским гражданам, которые, в свою очередь, вкладывались в российскую экономику. Они покупали облигации, то есть осуществляли инвестиции из-за границы. Тогда, соответственно, долги были списаны. Все это время, так или иначе, потомки тех, кто вкладывал деньги, пытались вернуться к этому вопросу. Теперь, в честь столетия, видимо, этого списания, они вновь задают вопросы. И вот говорят, что в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов уже обратились в порядка 400 тысяч французских граждан. Я привожу цифру по сообщению Радио Франс Интернациональ. Там говорят, что 15 миллиардов франков – это всего долгов. Теперь, если это можно вообще пересчитать, это эквивалент нынешних 53 миллиардов евро. Я ждал, что кто-нибудь обязательно напишет, что это немало. Я имел в виду, что это реальные деньги. Это не баснословные деньги, о которых нужно только придумывать, которые нужно только придумывать. Александр Фельдман все посчитал и написал, конечно, это бешеные деньги. Но это немало, это 53 миллиарда евро. У нас, пишет Александр Фельдман, Фонд национального благосостояния на 1 декабря 2017 года, чуть больше, он составляет 67 миллиардов евро.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Оказывается, не евро, а долларов. Александр Фельдман поправляет. И потому получается, что вот как раз можно было бы Фонд национального благосостояния, который 67 миллиардов долларов, то есть в евро это будет несколько меньше, и, в общем, уже близко к 53 миллиардам евро, которые, собственно, требуют в качестве возврата потомки тех французских граждан, которые 100 лет назад инвестировали свои деньги в российскую экономику. Насколько я понимаю, прежде всего, благодаря этим французским деньгам здесь, в России, строились железные дороги. А о техническом прогрессе как раз дальше мы будем говорить, но не в России и не в России 19 века, а в Соединенных Штатах Америки 21 века. А американская корпорация Boeing представила, как сообщается, концепт перспективного ударного и разведывательного беспилотного самолета. Концепт был представлен во время конференции, соответствующей конференции высокой техники 2018 года Института аэронавтики и астронавтики. Пишет об этом портал о науке. Новый аппарат, как пишут, способен летать со скоростью до 6200 километров в час. Но это концепт, напомню. Разрабатывать его будут только если получат финансирование от Министерства обороны. Вадим Лукашевич, эксперт по боевой эффективности авиационных комплексов, кандидат технических наук, он с нами на прямой связи. Вадим Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы можете охарактеризовать этот концепт?
Ну, эти работы идут достаточно давно. И хорошо, что у нас появляется некий концепт.
Но вот некий... Алло, Вы слышите меня?
Да-да-да, я слушаю вас.
Так вот, некий концепт, вот да, мы же мало что знаем из этого концепта, насколько я понимаю.
Ну,
вот...
дело в том, что последние годы проводятся летные эксперименты с переменным успехом. Я имею в виду американцев в первую очередь.
Да-да.
Вот, по испытанию летающих лабораторий на гиперзвуковых скоростях. Там, наверное, называется скорости порядка где-то там 15-16 махов, то есть скоростей звука. Естественно, что эти работы должны рано или поздно с экспериментальной стадии выйти на некие уже НИОКР. Вот концепт – это первая часть вот этих вот НИОКР, научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, которые должны, в принципе, если они будут финансироваться, проводиться и так далее, они уже могут завершиться неким опытным образцом. Здесь важно подчеркнуть следующее. То есть, когда мы, Россия, говорим о том, что мы тоже занимаемся гиперзвуковыми технологиями, то мы говорим в первую очередь о ракетах, которые просто летят со скоростью звука, во много раз больше скорости звука, но они не используют гиперзвуковые двигатели, воздушно-прямоточные. Американцы идут как раз именно в этом направлении. Это гораздо сложнее, но это и гораздо интереснее.
Но когда,
и гораздо перспективнее.
Когда вот один из наших слушателей пишет, у нас вроде есть аналог Ю-71, насколько справедливо считать это аналогами?
Я еще раз повторяю, что вообще, когда мы говорим о гиперзвуковых технологиях, то это создание аппарата с установившимся режимом полета на гиперзвуке за счет воздушно-реактивных двигателей, сверхзвуковых, гиперзвуковых и так далее. А мы же говорим, вот я имею в виду Россия, мы говорим о том, что у нас есть аппараты, отрабатываются, которые разгоняются до этой скорости, но это используют другие типы двигателей, в первую очередь ракетные.
Не, понятно, у нас есть ракеты, которые вроде как летают на гиперзвуке, но здесь вы говорите об американском концепте беспилотников, то есть которая не ракета, но она выполняет другие функции, и скорость почти в два раза выше.
Дело в том, что когда мы говорим о гиперзвуковых двигателях, да, воздушно-реактивных, то на этом двигателе можно делать достаточно длительный полет. Это реализация концепции быстрого глобального удара, когда на гиперзвуке можно достичь любой точки Земли, планеты нашей, за 2 часа. А наши разработки, российские, это именно, когда аппарат некий, боеголовка, ракета разгоняется за счет ракетного двигателя. Это очень краткосрочный режим работы двигателя, и у таких аппаратов не будет, несмотря на их скорость, не будет большого радиуса действия, потому что ракетный двигатель работает очень мало, это секунды или минуты. Вот в этом принципиальная разница, то есть мало лететь, мало достичь гиперзвуковой скорости, на ней нужно удержаться длительное время. И все гиперзвуковые технологии, то есть это и двигатели, и аэродинамика, и материалы, и прочее, рассчитаны именно на то, чтобы обеспечить устоявшийся стационарный полет на гиперзвуке.
Тут еще один вопрос. Американцы, в принципе, уже заявляли ведь о беспилотниках или о неких летательных аппаратах, не о ракетах, которые летят в цель, но они заявляли о существовании некого боевого блока, но у них там что-то не получалось. Это было лет 10 назад, насколько я понимаю. Там, конечно, скорость была не такая.
Был такой проект «Аврора» по созданию гиперзвукового самолета и так далее. Но пока что это только заявление, а те летающие лаборатории, которые испытывались, то есть они запускались ракетами и там разгонялись ракетами, и там, в общем-то, на нужной высоте и скорости гиперзвуковой высокой запускался гиперзвуковой двигатель. То есть там у них достаточно, неважные результаты, то есть лаборатории либо потеряны, либо не достигали нужных режимов и так далее. Хотя, естественно, что периодически и у нас, кстати, еще в Советском Союзе, и в Америке раздается заявление, что вот мы наконец-то вышли на гиперзвук, и даже наши гиперзвуковые двигатели работают в плюсе, то есть развиваемая ими тяга больше, чем лобовое сопротивление. Но пока что, в общем-то, это, можно оспаривать, это еще недостижимо, то есть это еще не доказано. Хотя вот, как я говорю, работы ведутся. Само по себе появление концепта, у нас тоже есть эти концепты, они у нас были, допустим, можно назвать проект «Аякс», был очень интересный проект еще в Советском Союзе. Но пока что, в общем, вот ничего вот такой в металл,
20 секунд.
В виде еще не вышло.
20 секунд у нас осталось. Скажите, вот у нас от концепта до реальности обычно проходит очень много времени. У американцев тоже так же долго?
Да, потому что это очень сложное, очень наукоемкое производство, и вообще это очень тяжело. Поэтому там тоже это будут, ну, если не десятилетия, то годы точно.
Спасибо. Вадим Лукашевич, эксперт по боевой эффективности авиационных комплексов, кандидат технических наук, о концепте американской корпорации «Боинг». Впрочем, еще раз напомню, они концепт-то представили для разведывательного беспилотника на высоких гиперзвуковых уровнях и скоростях, но, как отмечают специалисты, даже необходимых двигателей для этих беспилотников в природе пока не существует. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 15 января, 16:35. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот тема на ближайшие 25 минут. Посольство США в Москве открывает новый консульский центр. Фильм «Движение вверх» стал рекордным с точки зрения просмотров и сборов. 7 миллионов человек уже посмотрели этот фильм, потратив на билеты 1 миллиард 770 миллионов рублей. Ну и олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова критически оценила результаты выступления сборной России на 5-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Посольство США в Москве открывает новый консульский центр. Независимая газета пишет об этом, ссылаясь на рассказ генерального консула США в России Лоренцо Тоби. По словам Тоби, открытие комплекса запланировали еще несколько лет назад, но состоится оно завтра, во вторник. И еще он говорит, мы рассчитывали на нормальные отношения с Россией, при которых число выдаваемых виз в будущем вырастет. Издание, напомню, это независимая газета, пишет, что важным отличием нового центра будет, внимание, запрет на пронос мобильных телефонов и других электронных устройств. То есть, то ли туда нельзя будет это приносить вообще, и надо будет оставлять на улице, то ли там будет действовать камера хранения. Впрочем, сложности с техникой существовали в посольстве США, как известно, и до этого. Более половины из 23 окошек для собеседований, как пишет газета, они на первом этаже, но пока не будут открыты, потому что сотрудников не хватает. Михаил Синельников, Решак, политолог и американист, с нами на связи. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что-то известно об этой истории? Ведь получается, что в сложное время, мягко говоря, открывается новый консульский центр. Тоби говорит, что его вообще планировали открывать давно, но не открыли. Что за история?
Ну, конечно, давно. Это находится на территории посольства, и американцам самим решать, как эту территорию использовать. Я думаю, по всей видимости, они решили снять нагрузку на само здание посольства и сделали что-то типа пристройки. Имеют полное право, им так было удобно. Естественно, что такое вот размещение новое, перепланировка, она не делается за 1-2 дня. Естественно, все это было, решено до того, как случилось такое дипломатическое противостояние между Россией и Соединенными Штатами Америки. Просто сейчас подоспело время, были сделаны. Что я не вижу в этом ничего такого удивительного. В том, что там на территории посольства открылась какая-то новая пристройка, какое-то новое здание.
Ну, еще не открылось, откроется завтра, но все-таки это примерно тоже. Это все-таки тот же тренд, что в европейских странах, которые устраивают такие визовые центры, которые более удобны для посетителей, да, которые несколько дороже стоят, но главное, они более удобны, туда проще попасть. То есть получить визу американскую будет проще?
Не будет. Ну а как переход из одного помещения в другое, условно говоря, связан с выдачей или не выдачей визы? Они это делают не для посетителя, они это делают для себя, потому что, здание посольства происходит, много какой другой работы, и чтобы не заморачиваться с посетителями, их удобно этот поток направить в какое-то другое здание. Насколько это удобно, я не знаю, там в посольстве, например, там были там жесткие стулья, условно говоря. Сейчас посетители, возможно, будут сидеть на диванах. Но то, что нельзя сдавать телефоны, в камеры хранения, что они вообще не предусмотрены, это, я думаю, будет посетителям как раз очень неудобно, потому что, ну, человек приехал, он с вокзала, как правило, сразу едет в посольство, я имею в виду сейчас не москвичей, вот, у него, естественно, какие-то там вещи, какие-то, так сказать, телефон, там, заказать такси, и куда это девать, ну... Раньше можно было, в принципе, сдать его в камеру хранения. Кстати, с телефонами никогда не пускали на территорию посольства. Более того, не пускали, так сказать, с проводами. Ну, я лично, мне пришлось выкинуть наушники. Ну, просто некуда их было деть. Там, у кого были зарядки, их тоже надо было, так сказать, выкинуть или отдать кому-то на улице, кто там постоит, подождет. Вот. Но, по крайней мере, телефон можно было сразу при входе сдать в камеру хранения. Ну, или какой-то там небольшой рюкзачок, там, сумку, в которой вынесли эти документы. Так как сейчас вообще нет камер хранения в том консульском центре, не предусмотрено, я считаю, что это как раз будет очень неудобно для посетителей.
Спасибо, Михаил Синельников, Иришак, политолог, американист, присоединился к нам для разговора об открытии в Москве нового консульского центра при американском посольстве. Этот разговор, кстати, мы продолжим в прямом эфире. Представитель американского посольства здесь будет через два дня, то есть 17 числа в 14 часов 30 минут.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вчера к вечеру фильм «Движение вверх» поставил новый рекорд в кинотеатрах. Его посмотрели до 7 миллионов человек. Потратили на билеты они 1 миллиард 770 миллионов рублей. Это данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Это данные по России. Самая большая касса, собранная когда-либо отечественным фильмом. Больше того, это уже пятый результат среди всех картин в национальном прокате, даже включая иностранные. Впрочем, до лидера еще очень далеко, на вершине списка самых кассовых картин в России вот уже 9 лет «Аватар» Джеймса Кэмерона, на просмотр которого потратили 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Но возвращаясь к хорошим сборам отечественного кино, надо заметить, что по итогам 2017 года как минимум 1 миллиард рублей, а как правило больше, чем миллиард рублей, в российском прокате собрали целых 4 фильма. Это не только «Движение вверх», тут, правда, уже немножко заходит и на 2018 год, но также «Викинги», «Последний богатырь» и «Притяжение». Мария Безрук, кинокритик, продюсер и член Союза кинематографистов России. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну это же прямо рекорды. Это же значит возрождение российского кино. 4 фильма по миллиарду собрали.
Ну, давайте будем честны друг с другом. А когда мы говорим о конкретных релизах, которые, все перечисленные вами, были очень мощно поддержаны крупными федеральными каналами, и, ни один из этих фильмов, за исключением «Притяжения», не говорит о современной жизни. То есть мы имеем дело либо с ретро-кино, как «Тур движения вверх», либо с фантастикой, как то «Притяжение», либо со сказкой, как то «Последний богатырь». Ну и самое главное, что успех фильма «Движение вверх» — это не рекорд какой-то российской киноиндустрии, это успех конкретного человека в первую очередь, Леонида Эмильевича Верещагина, который вытащил на своих плечах эту историю. Он здорово придумал в Олимпийский год, вот в канун Олимпиады, на Новый год, зная, что большая часть людей именно в эти дни пойдет в кино, выпустить ретро-картину об успехе российской сборной на Олимпийских играх. Это частный случай.
Леонид Верещагин — это тот, который руководит студией 3Т Михалкова.
Да, это продюсер, который придумал этот проект и сделал его. На самом деле, когда мы говорим о том, что картина «Движение вверх» побила рекорд, мы немножко лукавим, потому что вы прекрасно помните, сколько собрал «Сталинград» Федора Сергеевича Бондарчука.
Ну да, тогда был другой курс доллара, вы об этом, что ли?
Дело в том, что если нам очень удобно, когда нам удобно считать на доллары, мы считаем на доллары. Когда нам удобно считать в рублях, мы считаем в рублях. Давайте будем честными. В то время, когда Сталинград собрал 68 миллионов долларов, он прокатывался по всему миру, да, был другой курс доллара, но и цены на билеты в кинотеатрах тоже были другими, и жизнь была другой.
Но вот про жизнь другую и про жизнь в кино в том числе. Все-таки 2017 год, и это новшество, прямо скажем, с точки зрения сборов, 4 фильма. Как бы их ни поддерживали телевизионные каналы, пусть даже и самые федеральные, получить такой результат, это что-то да значит.
Да, знаете, я веду киноклуб на Пролетарке, показываю там русское кино. Мой киноклуб не поддерживает телеканал «Россия». У меня на показы приходит 30-50 человек. Что касается «Движения вверх», очень важно, что на эту картину, несмотря на большие сборы, практически не пошла молодежь. Я разговаривала с администраторами очень многих кинотеатров и все время спрашивала, кто ходит. 70-80% аудитории – это было поколение среднего и старшего возраста. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас есть колоссальный объем аудитории, который мы не можем пригласить в кино регулярно. Мы можем пригласить эту аудиторию огромную, которая есть на самом деле, один раз за несколько лет на одну ретро-картину. И вот об этом, как мне кажется, нужно в первую очередь задуматься.
Ну, хорошо, вот задумались мы об этом, и что тогда делать?
Тогда нужно снимать по большей части кино не только для молодежи. И когда мы смотрим питчинги фонда кино и понимаем, как принимаются решения, наверное, нужно соизмерять интересы. Вспомните, пожалуйста, какие жанры были поддержаны фондом на последнем питчинге. По большей части это были триллеры и хорроры.
Слушайте, раз уж вы используете вот эту терминологию, вы должны объяснить, что такое питчинг. Это когда люди предлагают свой проект, а фонд кино решает давать деньги.
Это проектов на соискание государственной поддержки.
Тут вот про государственную поддержку отдельно хочу вас спросить. Вот эти фильмы «Движение вверх», «Последний богатырь», «Викинг» и «Притяжение», они тоже получали поддержку? Зачем она, когда фильмы и так приносят доходы?
Дело в том, что все фильмы, перечисленные вами, по-моему, даже за исключением «Богатыря», это проект студийный, проект зарубежной студии. Эти фильмы получали поддержку не Министерства культуры, а фонда кино. Фонд кино изначально был создан для того, чтобы вкладывать деньги в индустрию и потом от производства эти деньги обратно получать.
А, то есть люди получают...
Это не безвозмездное финансирование, не безвозмездное.
То есть когда мы видим в фильме надпись «При поддержке фонда кино», это поддержка деньгами на входе, которые надо вернуть на выходе?
По-разному. Все зависит от того, на каких условиях давались деньги. Это всегда оговаривается. Существует три вида поддержки фондом кино. Безвозмездная, частично возвратная и полностью возвратная. И эта информация открыта, ее можно всегда посмотреть на сайте Министерства культуры, на сайте фонда кино и на профильных сайтах. Все всегда знают, на каких условиях картина получает деньги. И я вас уверяю, что такие картины, как «Движение вверх», они не убыточны, но их и не может быть много.
Но иначе, завершая наш разговор, все-таки то, что 4 картины в течение одного года российских собрали больше, чем 1 миллиард рублей, это не означает ни то, что кризис кино пройден, ни то, что люди вернулись в кинотеатры.
Нет, конечно, это не означает. Это означает лишь то, что система позволяет хотя бы аж 4 картинам в году выходить и окупаться. Ура!
Спасибо. Ура! Мария Безрук, кинокритик, продюсер и член Союза кинематографистов России, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. А что вы скажете в продолжении этого разговора? 4 фильма. Мария Безрук говорит, что это ничего не значит. Но 4 фильма сделаны так, что люди пришли в кино и отдают, в общем, немаленькие по нынешним временам деньги за билет. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Денис. А мы больше не сможем снять, потому что не с чего снимать.
Не, ну,
мы не сможем снять какие-нибудь «Трансформеры»,
«Звездные войны». Слушайте, да ладно,
войны.
Год назад вы бы сказали, что мы и 4 не можем, сняли.
Ну, сняли, так это снималось-то раньше. Это снималось в 2014-2015 год.
Хорошо, в 2014-2015 могли снимать. Уверен был, вы бы сказали, нет, не можем. Сняли.
Ну, взяли идею, сняли.
Ну, вот и завтра сможем еще.
И сняли.
Завтра возьмем больше еще. 7-3, 7-3, 94-8. Вот это странная история. Больше не сможем. Ну, столько-то смогли, а вы ждали этого или вы ждали? Объясните, слушаем вас, здравствуйте. Нет, ты скажи, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Иван.
Прошу, Иван.
Хотел бы не согласиться с предыдущим звонящим. У нас есть о чем снимать, у нас очень богатая история, в отличие от Голливуда и Америки. Поэтому фильмов будет очень много, надо только подождать.
А чего ждать-то?
Технологий, когда они придут. Всевозможные технологии красивых съемок.
Ну, давайте по-другому. Вот вы ждете, вы все эти четыре фильма посмотрели? Вы в кино четыре раза сходили в прошлом году?
Да, обязательно.
Все эти четыре фильма вы реально посмотрели?
Да.
И все понравилось?
Наш кинематограф, да, мне все понравилось, нет, но 5 поставить невозможно, есть какие-то изъяны, минусы, но идеального кино, ну, наверное, не бывает эталонного какого-то.
Но, в общем, лучше, чем прежде, я понял. 7-3, 7-3, 94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу.
Меня зовут Егор, Москва, да. Вы знаете, мне кажется, огромная проблема вообще российского кинематографа сейчас вот как раз в том, что зритель ориентирован, как сказал предыдущий звонивший, на красивую технологию съемок. А по факту мы получаем на выходе дорогущие фильмы, проспонсированные государством, но с очень посредственными, примитивными сценариями.
Слушайте,
с непонятными
вот
героями.
Я вас опять возвращаю к сборам. Вот вы, что бы там ни говорили, а 1,5 миллиарда есть с каждого.
Ужасно. Так, понимаете, 1,5 миллиарда, ну, зачастую, я не говорю про конкретный фильм, там, «Движение вверх», но мы знаем кучу примеров всевозможных и комедий, снятых на государственные деньги, и совершенно ужасных хорроров, снятые при поддержке фонда
ужасно,
кино.
Что бы вы ужасно ни сняли, вы не наберете 1,5 миллиарда, потому что люди, сходившие на первый сеанс, тем, кто пойдет на второй, все расскажут.
Смотрите, но дело в том, что не рассказывают, у нас не работает эта взаимосвязь между зрителями, у нас зрители не голосуют почему-то ногами, есть огромное количество примеров всяких фильмов а-ля «Гитлер капут» или, там, я не знаю, «Выпускной», которые собирают, ну, окупаются дважды, но по факту, если смотреть, это же просто тихий ужас, это сценарий, который основан на непонятных героях.
А вы не думали, что вы неправильный?
Ну, я не могу, ну, я не думаю, потому что я имею отношение к этой сфере, и я могу как бы профессионально разобрать любой сценарий, в принципе, любой фильм по косточкам.
Нет,
я
хотите сказать, что большинство может быть неправо?
Нет, я считаю как раз по-другому, что у нас на данный момент огрехи сценарные и огрехи истории подменяются красивой технологией съемок. У нас научились снимать красиво, у нас только ленивый сейчас не снимет красивое кино с красивыми кадрами. Но по факту, по сути, это кино получается пустое и одноразовая пустышка. Слушайте, и зритель, принося эти деньги, получается обворован.
Но мы, зрители, при этом вам благодарны, что называется. Нам картинку дали, и уже хорошо. Так, ну, получается так, по результату?
Ну, получается по результату, ну, я не знаю, мне кажется, что это ужасно, мне кажется, что это плохо.
Но это
реальность.
Кажется,
что при хорошую картинку надо подкреплять хорошими историями, а истории по факту нет.
Спасибо.
Истории нет.
Спасибо, истории пока нет, но четыре фильма, которые набрали по 1 миллиард рублей в течение одного года, уже есть. Это «Движение вверх», «Последний богатырь», «Притяжение» и «Викинг».
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это катастрофа. В эстафетных гонках на Олимпиаде можем иметь медали, а в личных не знаю. Там катастрофа. Полагаю, что и с Татьяной Акимовой результаты бы не улучшились. Мне кажется, дело не в травме. У Дарьи Вералайнин худшая стрельба на стойке. Екатерине Юрловой-Перкс-то мы можем простить, а Вералайнин нет. Это Анфиса Резцова дает интервью Матч ТВ. Советский спорт публикует. Расшифровали это интервью. Так олимпийская чемпионка по биатлону оценила результаты сборной России на 5-м этапе Кубка мира, который прошел в немецком Руппольдинге. К Олимпиаде 2018 компоненты мы уже не подтянем. Мне кажется, нарушена вся система, начиная с летней подготовки. Почему канадка Розанна Кроуфорд обходит россиянок? Надо спрашивать у наших тренеров. Проблемы наблюдаются все это четырехлетие. Мы, говорит, выбрали президентом Александра Кравцова, надеялись, что будет лучше, но он надежд не оправдал. Дальше там еще вопрос. За технику у нас отвечает Девятьяров, олимпийский олимпийский чемпион, который никогда не бегал коньковым стилем. Анна Багалий, биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России. Анна Ивановна, здрасте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Что вы скажете о состоянии российского биатлона? Теперь, кажется, нет человека, который бы не покритиковал его.
Ну, я бы, наверное, не с критики. Мне хочется все-таки ребят поддержать. Осталось не так много до самого большого, наверное, свершения в их жизни, до участия в Олимпийских играх. И тут нужно мобилизоваться, не сбить так вот тревогу. Конечно, ситуация не самая, наверное, приятная и не радужная, как хотелось бы, потому что январский этап – это как лакмусовая бумажка перед февральским выступлением. Ну, вот, но осталось еще достаточно, я считаю, недели три можно поправить многое. Если не кардинально изменить, то многое можно улучшить. Просто нужно начинать, наверное, с каждому самого себе покопаться, подумать, что где у него есть резервы, ну и вместе, опять же, с тренерским штабом, может быть, с научной группой. Вот. Самый большой резерв, конечно, это стрельба у нас. Если говорить о скорострельности, то ребята у нас стреляют очень быстро. Вот. Девчонки чуть-чуть медленнее, но допускают промахи. И эти промахи нам не позволяют подняться выше.
Понятно. Вот. Спасибо. Анна Багалий, биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, говорит, что надежда еще есть. Прямо сейчас «Девеностальгия».